А начиналось оно с того времени, когда стали делить христианство на мирян и священников. Мы все знаем, что царственное священство – это все христиане. Если Господь употребляет и предназначил пресвитеров, диаконов, благовестников, то чтобы они отличались каким-то одеждой или там особыми правами, мы видим, что они просто, если чем отличаются, то больше послужить церкви, чем другие. И это по Писанию. Но когда стали наделять их особыми полномочиями, то мы видим, что церковь в этом получила такую вот ересь. Таким образом, церковь пергамская, она отошла от христианства, и в христианство вошло язычество. И этот период, он простирался последующие несколько веков, примерно где-то до VII века, когда зарождалось вот это, эти ереси. Но обратите внимание, что есть у тебя держащиеся учения николаитов. То есть были люди, которые этого учения держались. В церкви находились, когда церковь сама еще сохраняла жизнь. Но в церкви уже проникло учение николаитов, то есть учение вот этого, этих властителей народа. Но мы знаем из истории, отцы церкви, они подчеркивали власть пресвитера, говорили, что необходимо, чтобы, что скажет пресвитер, то, чтобы и исполняли. Они этим хотели сохранить, и тем самым они хотели сохранить здравость церкви. Но мы видим, что когда учителями церкви стали язычники, то есть невозрожденные, а при той власти, которую имели, они, собственно, всю церковь увели в язычество. И то, что сегодня католики поклоняются и статуям, изображениям, и столько много разного, ну и в православии, в этой мертвой религии, то все это начало, оно было вот с этого пергамского периода. Оно означает, как мы сказали, сочетание и превозношение. То есть, фактически, в этом и есть смысл, что эта церковь, она сочеталась с миром. И при всем том, она стала превозноситься. Вот это имя Пергам, оно так и характерно этой церкви. «Умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Антипа в переводе означает «против всех». То есть, ему он вынужден был, имя носил против всех, то есть он вынужден был сохранить верность, и он был умерщвлен, но остался верным Господу. Следующий период церкви – это фиатирский период, читаем. Фиатира означает постоянное жертвоприношение. Фиатирская церковь характеризует собой, или этот период характеризует собой развитие христианства в средние века, вернее, его самые мрачные периоды, когда уже учение николаитов развилось. И если там только были, в предыдущей церкви пергамской, только были отдельные люди, которые держались учения николаитов, то теперь уже николаиты и Иезавель, они получили доступ к управлению церкви. Ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. То есть здесь она уже учит с кафедры. Причем чему учит? Глубинам сатанинским. Здесь оккультизм входит в церковь, и настолько все оно смешано, что Господь говорит, что я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с ней великую скорбь. Здесь впервые упоминается слово «великая скорбь». И вот эта церковь католическая, она, ну, в черты мы здесь видим католической церкви, она будет, проживет до самой великой скорби и войдет в нее. И дальше больше говорит, что «и детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Вот это состояние церкви, когда она носила, носительница откровения, должна была быть носительница откровения. Но на самом деле в это время мы знаем, что Евангелие не читали. Даже священники не знали Евангелия. Жили во мраке неверия, Священное Писание, Священному Писанию не учили. И только с развитием книгопечатания, можно сказать, Слово Божие, Библия, могла пойти в народ. А это был период, когда учили священники только отдельным учением, учению церкви, этим всем тем заблуждением, которые вошли в нее, преданием, когда, я думаю, что вы по другим предметам изучаете, когда вошло и икона поклонения, и мощи, поклонение святым, и так далее, и так далее. Следующая церковь – это Сардийская церковь. Нужно сказать, что Сардийская церковь – это период реформации. Но реформация, она закладывалась гораздо раньше. Уже в период католический, то есть примерно до 15 века, она примерно простирается с 5 по 15 век, вот этот период. Если пергамский где-то с 4-5 век, то с 6 по 15 век вот это развитие католицизма. Тоже в это время, мы знаем, что в 1415 году был сожжен Ян Гус, который проповедовал живое Евангелие. Савонарола в Италии проповедовал, это был весьма сильный проповедник, которого католичество тоже возненавидело и сожгли его. В Англии Джон Виклифф, который перевел Библию на народный язык, и это было еще до периода реформации. То есть реформация, она подготавливалась теми отдельными светильниками, которые были еще в период католицизма. Прочитаем англо-сардийской церкви послание. Сардис в переводе означает «ускользнувший», «вырвавшийся на свободу». Характерная сторона этой церкви – показная религия. Носишь имя, будто жив, но ты мертв. И в самом деле на свободу выскользнули те христиане, которые могли учить живому Евангелию. Учение об оправдании верой сильно стало развиваться при Лютере, который с 1517 года, когда он прибил к дверям Виттенбергского собора 31 октября свои знаменитые 95 тезисов, и, можно сказать, поднял реформацию. Хотя он пробивал, он и не думал о реформации. И даже Папа Римский, когда услышал об этих тезисах, он отреагировал так. Это какой-то пьяный монах, который отрезвеет, и все пройдет. Они не думали, что так далеко пойдут эти, эта реформация с этого начнется. На самом деле она с этого началась. И после ее... Но сам Лютер, он далеко, можно сказать, не пошел. В чем была проблема его? Он церковь оставил государственной, дальше оправдание верой он не пошел, и даже те, которые потом развились, как анабаптисты, которые стали крестить по вере уже взрослых, то этих лютеране даже преследовали. Но Господь через этот период подготовил расцвет церкви уже в следующем периоде. А этот период, он характеризуется именно вот такой показной религией. И когда я недавно прочитал биографию Лютера, то мне еще больше понятно стало выражение вот этого слова здесь. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. При всем том, что он много сделал для того, чтобы церковь вышла из католицизма, все-таки она осталась мертвой лютеранской церковью. И сегодня уже известно, что лютеране, они сделали тайный сговор с католиками, и, можно сказать, реформация Лютера, она на сегодня предана уже. Но свое дело этот период сделал, потому что здесь что мы видим? Господь видит, что в среде этих людей написано, есть у тебя в Сардисе несколько человек, которые не осквернили одежд своих, они будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды. Белые одежды означает святость, праведность святых. И и в этой церкви тоже были дети Божии, хотя весь период характеризуется вот такой показной религией. Следующий период, он уже относится ближе и понятнее нам, потому что здесь, собственно, следующий период – это период развития миссионерства. Мы прочитаем послание Филадельфийской церкви. Филадельфия означает «братолюбие». И эта церковь, церковь братолюбия, она простирается периодом с 1750 года до начала нашего века. Чем она, то есть до начала 20 века, теперь уже 21 век наступил. Чем характеризуется этот период? Прежде всего, это период миссионерства. Когда христиане стали читать Библию, живое учение Христа проникло во многие сердца, и появились те светлые личности, которые это Евангелие стали нести в народ, благовествовать. Среди них такой, как граф Цинцендорф. В период гонений, когда христиан истребляли анабаптистов, тех, которые принимали крещение, жили по вере, благодаря своему положению он имел земли, куда разрешил селиться гонимым христианам. И образовалась там община. И они сделали так, что половина этой общины поехали благовествовать в различные страны, а половина 24 часа в сутки молились. Бесперестанно молились за этих миссионеров по очереди. И таким образом мы видим начало развития этого миссионерства. Затем такие братья, как Вильям Корей, англичанин, поехал проповедовать в Индию, перевел на 52 наречия Библию. Адонирам Джадсон, американец, поехал проповедовать в Бирму. Гудзон Тейлор, англичанин, тоже поехал проповедовать в Китай. Там 50 лет проповедовал. И мы видим, что благодаря этому периоду церковь распространилась по многим местам. Кроме того, в этот период также Господь могущественно действовал через своих личностей, такие как Чарльз Финей, Муди, Тарей, Спержен. Это известные проповедники, которые проповедовали в основном в прошлом веке, через которые церковь могла пойти путем освящения, путем святости, чистоты, и из мертвого христианства снова развились церкви. Ну, мы знаем, что история баптизма, в которую ветвь протестантства, и мы входим, европейский баптизм начался с Онкина, который и вероучение написал, можно сказать, и русским христианам, он приезжал и в Россию тоже составил вероучение. И этот период проходил до начала века. Между прочим, недавно я прочитал, что некоторые пророчествовали, что 20 век будет веком христианским. Так думали, поскольку так христианство сильно развилось. Но 20 век не стал христианским, как мы знаем, потому что нужен был еще один период, период лаодикийский. Прочитаем. Лаодикия означает «лаос» – народ, «дикао» – управлять, то есть управление народа. Характеризуется эта церковь безразличием и равнодушием. Ни холоден, ни горяч. И запомнилась одна картиночка, которую я видел, значит, на кухне два крана. И табличка висит на одном кране «холодная», на другом кране табличка с надписью «так себе». Вот сегодня много христиан, которых можно характеризовать «так себе». То есть их и отлучать не за что, и в церкви они пользы не делают. А вы знаете, что у методистов в развитии вот в прошлом веке, в английской церкви, там отлучали только за то, что в церкви ничего не делает. Только за это отлучали. Что ничего в церкви не делает, за это отлучали. Братья, сегодня, когда христианство становится очень развитым, из 1980 года христианство уравнялось азиатское, африканское, европейское. Ведь раньше христианство, вот период Филадельфийский, оно больше было, все-таки больше христиан было в Америке и в Европе. С 1980 года христианство больше стало азиатским и африканским. Очень много христиан, но в основном такого харизматического направления, ложных религий, очень много. Поэтому христианство, ну вы знаете, что это наиболее густонаселенный район, это Индия, Китай и окружающие страны. И при всем том, там есть и гонения, и при всем том, христианство вот это харизматическое, ну, овладевает многими умами, сердцами и дышит вот таким равнодушием, безразличием. Обратите внимание, Господь говорит, как обличает. Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Храмы, молитвенные дома, оркестры, библейские курсы, семинарии, все это есть. Но насколько христианство жертвенное, насколько христианство горячее, которое готово отдавать жизнь свою за друзей своих. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Это драгоценная вера. Затем белую одежду, то есть праведность и святость, чтобы тебе обогатить, чтобы не видна была срамота наготы твоей. И глазною мазью помажь глаза твои. Обратите внимание, сначала обогатиться, одеться и милость Господа, потом глазную мазью. Не сначала, мы обычно обличаем как? Вот, посмотри на себя, какой ты есть, как бы хотим глазную мазью сначала помазать. А Господь сначала обогащает, а потом, чтобы увидел себя, свое состояние. Это милость Божия. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Братья, если вы испытываете обличение от Духа Святого в вашем равнодушии или в каком отступлении, радуйтесь этому. Господь хочет обличать, чтобы поддерживать церковь свою в правильном отношении. Сегодня очень много опасностей, отступления, соединения не только соединения с сложными религиями или с оккультизмом, но и соединения вот в эту икумению, то есть всемирную религию, и сатана ее старается оформить, старается соединить все религии в одну. Ну, наверное, вы слышали, вот в прошедшем году 1000 представителей собрались с 90 церквей различных, которые хотят учредить, чтобы при ООН был комитет по религиозным вопросам, чтобы таким образом религия стала заодно во всемирном масштабе и эту общую религию. И, конечно, такая вот такая религия, она не потерпит живого христианства. И Господь взывает, о, если бы ты был холоден или горяч. В конце этого периода будет восхищение церкви. Господь придет за Своею церковью. Причем Он придет лично, придет Сам. Он не поручает ни ангелам, Он Сам на облаках приходит, и мы читаем, что при гласе архангела и трубе Божией сойдет Господь, и мертвые в Господе воскреснут, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в встретении Господу. Обратите внимание, сегодня в области космоса управляет сатана. Написано «князь, господствующий в воздухе, дух, действующий в сынах противления». Именно в этой области, в цитаделе, так сказать, сатаны, происходит встреча Господа со своей церковью. Он лично за ней приходит, и он берет ее от этого мира. Все дальнейшее повествование, все дальнейшее пророчество идет после восхищения церкви. Именно в конце третьей главы церковь восхищается, и дальше мы читаем, что происходит в следующем периоде. В следующий период это церковь уже восхищена, увенчана, и, как Господь говорил, побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Точно все это мы видим исполнение в 4 главе. После сего, то есть после этого периода церкви, после сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, то есть он вышел из тела, Я был в духе. Если Павел говорит, не знаю, в теле или вне тела, то Иоанн ясно видит, что он вне тела был, я был в духе. И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Найдите исход 24 глава, 17 стих. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису. Вид славы Божией был огонь поедающий. Вот сидящий на престоле тоже вид был яспис. Яспис – это алмаз, а сардис – это рубин. Это красно-кровяного такого цвета. То есть сидящий не поддается описанию. Иоанн просто видит его подобен камню яспису сардису, то есть такому красному огню, переливающемуся, вот такой огненно-красный цвет он видит, подобен сидящий, не может описать его, не поддается описанию. Но обрати внимание, что вокруг престола радуга видом подобная смарагду. Смарагд – это изумруд зеленого цвета. То есть мы видим, что 4 глава говорит нам о поставлении престола суда. Престола суда. Какие престолы вы знаете по Библии? Белый престол. Еще какой? Ну да. Описание еще. Престол благодати, да? Что из себя представлял престол благодати? Это крышка над ковчегом. Буквально это крышка над ковчегом, куда входил первосвященник один раз в год. А теперь оно характеризует престол благодати, где Господь наш, на небо, как мы читаем в послании к Евреям, 4 глава. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Благовременная помощь – это славянский оборот, помощь во время нужды. То есть, когда только у нас нужда, мы в это время обращаемся к Господу, и Господь дает нам помощь. Престол благодати. Здесь речь идет о том, что престол благодати сменяется престолом суда. Но вокруг этого престола еще есть милость, то есть еще есть радуга. Престол белый, который будет установлен в самом конце, после тысячелетнего царства, этот престол только для грешников. Около этого престола встречаются только грешники. Этот престол осуждения. И Писание говорит, что будет воскресение жизни и воскресение осуждения. Ну, когда мы дойдем до этого времени, мы тогда остановимся. Значит, здесь мы видим престол, устанавливается престол суда, на престоле сидящий, и вокруг престола 24 престола. А на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. То есть это увенчанная церковь. Почему 24? Много здесь, вот в Откровении особенно, есть символика такая вот цифровая. Скажем, цифра 3 – это такой символ полноты божественной. Символ, скажем, 7 – это число полноты духовной, 7 духов. 12 – это полнота небесная. 4 – полнота земная, 4 стороны света, 4 времени года. Вот. Еще есть, ну, скажем, 10 – это число мирской полноты. Ну, у нас исчисление все на 10 идет. Мы здесь видим 24. Некоторые говорят, что это 12 патриархов и 12 апостолов. Ну, здесь нельзя этого сказать, что именно только вот эти 12. Тут дело в том, что когда они о себе поют, вот когда мы читаем в 5 главе, 9 стих, и поют новую песнь. То есть эти 24 старца и 4 животных. И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас, Богу, из всякого колена, языка, народа и племени. Известно, что в настоящее время на земле 2000 языков. А если взять все, которые были раньше, умершие языки, то всего 10 тысяч языков. Если по одному человеку от каждого народа, от каждого языка, то и то получится 10 тысяч. Но здесь мы видим 24, символическое число. Мы видим в лице этих 24 старцев и 4 животных увенчанная церковь, которая сидит на престоле. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. Да, и от престола исходили молнии, и громы, и глаз, и 7 светильников огненных горели пред престолом, которые суть 7 духов Божьих. И перед престолом море стеклянное, подобно кристаллу. И посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных очей, спереди и сзади. Первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Здесь говорится, что животное. Русское слово «животное», оно не совсем хорошо переведено. У нас в восприятии животное – это какой-то зверь, там, телец или там еще какой медведь. Буквально на греческом языке стоит слово «зоон», то есть означает «живое существо». Живое существо. Это будет точнее. Так вот, мы видим, какую роль исполняют эти живые существа в Откровении. В Откровении живые существа исполняют роль исполнителей суда. Скажем, «иди и смотри», говорит. Потом мы видим, животное, одно из животных написано, дает 7 ангелам 7 последних чаш гнева Божия. В то время, когда старцы, они имеют больше такой душепопечительный характер. Скажем, один из старцев говорит: «Не плачь». Или один из старцев спрашивает: «Все пришедшие от великой скорби, кто и откуда пришли?» И другие есть места. Здесь мы видим, что некоторые толкуют просто как одно из толкований, хотя их толкований могут быть много, что вот эти 4 животных как христиане первой величины. Некоторые христиане подобно льву. То есть такие, как львы, которые шли в народ, проповедовали. Ну, таких можем мы кого? Как вот Стефан, можно сказать, подобен льву, который мог так смело проповедовать. Да и сам Саул, мы знаем, сколько он насаждал церквей, сколько он был, страдал, но шел вперед и, так сказать, под охраной Божией, никого не боялся, совершал дело благовествования Христова. Затем мы видим второе животное, подобно тельцу. Телец, как на одной картине нарисован был телец, и подписано было: «Готов к труду и к жертве». И сегодня, когда христиане и трудятся, сколько на него нагрузят, что нагрузят, телец никогда не спрашивает, что вы там погрузили, он тянет себе спокойно так. Сегодня вот есть такие братья, которые совершают труд, все, что возложено на них, но если понадобится пострадать и отдать жизнь или умереть, они готовы и на это. Вот таких христиан, такие христиане уподобляются тельцу. Третье животное имело лицо, как человек. Братья, когда мы сегодня говорим: «Господи, Ты знаешь, что я человек», что мы имеем в виду? Что немощи. Итак, сегодня, когда мы говорим, мы как-то привыкли, если человек, так это человек, который в немощах. Но первоначально Господь не для этого человека создал, чтобы он обладал немощами. Человек, освобожденный от греха, он снова займет место, подобающее ему во вселенной. Человек – это освобожденный от всякого влияния греха. Это человек, который уподобляется Сыну Божьему. Вот таких христиан характеризует третье животное имело лицо, как человек. И четвертое – подобно орлу летящему. То есть Орел летящий – это символ стремления к небу, все выше и выше. Когда христиане не связывают себя ничем земным, увлекаются в небо, увлекают других, ближе к Господу живут, получают от Господа откровения, передают другим, как один брат спрашивает другого, а слушает своего проповедника и говорит, почему он нам говорит такие вещи всегда хорошие, а другой отвечает, потому что он живет близко к престолу Божьему и получает и передает нам. Поэтому, братья, жить близко к престолу Божьему, жить в чистоте сердца, жить так, чтобы не просто вот голую теорию передавать, а жить так, чтобы видели жизнь христиан, видели и хотели бы так последовать, увлечь и нашу христианскую жизнь, нашу семейную жизнь, наше хождение перед Богом. Господь именно хочет таких вот людей видеть, именно такие люди их и характеризует, что вот это четвертое животное, которое подобно орлу летящему, которое совершает труд и живет близко к Господу. Аминь. Первая глава нам описывает видение Иоанна Иисуса Христа во славе. И теперь мы можем видеть Иисуса Христа, не евангельского Иисуса, который нам открыт в Евангелиях, а Христа во славе, какой Он есть теперь, кому мы молимся, кто за нас ходатайствует, кто ходит посреди золотых светильников. И все это для нас является откровением, которое нам послал Господь. Вторая и третья глава нам описывает послание семи церквам или период церкви с первого века по настоящее время. Мы по времени видим, что пришествие Господне приближается, хотя мы перешли уже в 21 век. Хотя, если точно сказать, то мы уже 5 лет 21 века живем, если точнее, потому что эра наша не была сразу правильно считана. Ну, у Господа свои сроки, которые Он положил в своей власти. Четвертая глава – это поставление престола суда сразу после восхищения церкви. И там еще мы в порядке событий будем рассуждать, что сразу после восхищения церкви происходит судилище на небе. Мы об этом позже остановимся. После поставления престола суда Господь принимает власть, и об этом описывается в пятой главе. «И видел я, то есть Иоанн, в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. Я взглянул, и вот посреди престола четырех животных и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. Он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле». Иоанн видит сидящего на престоле, и в деснице у сидящего на престоле книга, запечатанная семью печатями. Что это за книга? Это право на то, чтобы произвести суд, очистить землю и воцариться. Кто же этим правом воспользуется? Ангел сильный восклицает, кто достоин раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее? И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землей. На небе нет ни одного, кто бы мог взять это право. Написано, Бог не ангелом покорил будущую вселенную. На земле никого нет, никто не отзывается. Где те всемирные завоеватели, которые претендовали на управление? Все молчат. Под землею, в преисподней, тоже тихо. Некогда сатана подходил к Иисусу Христу и говорил: «Падше поклонись мне, и все отдам тебе». Теперь, когда в полной справедливости возглашается, кто может отозваться? Все молчат. И, по-видимому, прошло какое-то время, потому что Иоанн говорит: «Я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее». И вот один из старцев, как мы говорим, что старцы, они выполняли такое душепопечительное служение, подходит и говорит: «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов». Мы видим здесь три указания на Иисуса Христа: лев, корень Давидов и агнец. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, может, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. И я взглянул, и вот посреди престола четырех животных и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. Приходит тот, кто это право получил через жертву свою. Он отдал себя непорочного. И мы видим, что Христос еще при жизни своей говорил на земле, что Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. И теперь эта книга, это право на суд и право на управление передается Сыну. Христос имеет право на четыре наследства. Во-первых, Он Сын человеческий, затем Он Сын Авраама, Он Сын Давидов и Он Сын Божий. И все четыре наследства Он на все имеет право. Он Сын человеческий, следовательно, Он наследник земли. На все имеет право. Он Сын человеческий, следовательно, Он наследник земли. Он Сын Авраама, и, следовательно, Он наследник всех земных обетований, которые даны были Аврааму. Написано: «Благословение Авраамова через Христа распространилось на язычников». Он Сын Давидов, и, следовательно, наследник царского престола. И Он Сын Божий, Он наследник Царства Небесного. Потому и написано: «Все из Него, им и к Нему». И вот это величественное событие, когда передает Господь право, оно вызвало большую радость и на небе, и на земле, и даже под землей. Что происходит? Начинается торжественное воцарение Господа Иисуса Христа и, так сказать, Его коронация, чествование Его небожителями и оказывание Ему божеских почестей. Что происходит? Когда Он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Обратите внимание, молитвы святых, которые мы возносим, которые собираются у Господа, они имеют действие, они имеют значение. Эти 24 старца и 4 животных, или, так сказать, олицетворена церковь и святые, они пали пред Агнцем, и когда они пали, то они еще поют песни. И поют новую песню, говорят: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Как только четыре животных и 24 старца произнесли свое славословие, мы видим, оно теперь от центра переходит на следующий круг. Следующее мы видим: «И слышал, и видел, и слышал я голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». Вокруг престола, на котором сидит церковь, стоят ангелы. И ангелы, их число здесь описано: тьмы тем и тысячи тысяч. Давайте переведем на наш понятный нам язык. Что такое тьма? Сколько это? В российском исчислении, в старом российском исчислении, это 10 тысяч. 10 тысяч. Следовательно, 10 тысяч умножить на 10 тысяч, сколько будет? 100 миллионов. По-нашему сказать, сотни миллионов. То есть стояли, сколько сотен миллионов, неизвестно, но стоят сотни миллионов ангелов. И теперь они подхватили эту песню. Что они поют? Которые говорили громким голосом: «Достоин агнец закланы, принят силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Если церковь поет, что «Ты искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени», ангелы подтверждают, что Он достоин. Они таким образом признают Его царское достоинство. После этого словословие переходит, дальше идет во Вселенную. «И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что я, и все, что в них слышал, я говорил о сидящему на престоле и Агнцу, благословение и честь, и слава, и держава во веки веков». Когда таким образом словословие распространилось до окраины, так сказать, Вселенной, тогда снова оно переходит в центр. «И четыре животных говорило Аминь, и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». Таким образом, вот эта пятая глава нам описывает воцарение Иисуса Христа, Его коронование после того, когда Он с церковью вернулся с земли, и произошло также здесь раздача наград, то есть вот это судилище Христово, и когда небожители прославили Его и оказали Ему царственные почести божеские, после этого Он приступает к совершению суда. Шестая глава. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Кто этот белый конь? И что здесь происходит? Во-первых, животные, как мы сказали, они имеют отношение к производству суда. Буквально, если перевести, как толкователи говорят, из греческого, то смысл здесь такой звучит: «Пусть идет и да совершится то, чему быть должно. А ты, Иоанн, иди и смотри». То есть он фактически отдает теперь как бы приказание начала производства суда. Это отдает это живое существо. «А ты, Иоанн, иди и смотри». И вот конь белый. Конь белый, потом конь рыжий, или же, точнее, конь огненно-красный, затем конь вороной и конь бледный. Мне понравилось объяснение Рогозина, который говорит, что здесь сатана, как заядлый игрок, который только меняет лошадей, но он проявляется здесь, ему, так сказать, отдается право, и он делает то, что он хотел бы делать. Здесь обращает внимание толкователь на то, что всадник, имеющий лук, но ничего не говорится о стрелах. И вышел он, да, дан ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. То есть он не победоносный, но выходит он как победоносный, создает вид, что очень похоже на то, что сатана хотел бы делать.